часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа, тема, которая будет главной в ближайшие недели, на очереди наша рубрика «Выборы». Миссия наблюдателей Совета Европы прибудет в Россию за несколько дней до парламентских выборов, сообщил сегодня на пресс-конференции в Москве докладчик по СЭПа России Люк ван дер Бранде. На его взгляд, число наблюдателей ограничено, а приглашение им для мониторинга в России было разослано поздно. Группа российских правозащитников в обращении к главе ОБСЕ подчеркнула, что предвыборная кампания в стране проходит с нарушениями основополагающих демократических принципов. Над этой темой сегодня работал мой коллега Олег Кусов.
Глава предвыборной миссии Парламентской Ассамблеи Совета Европы докладчик по России Люк ван дер Бранде заявил о том, что в России правящая партия почти полностью контролирует эфир.
Мы выразили озабоченность в связи с тем, что, как представляется, государство почти полностью контролирует электронные средства массовой информации. И когда мы говорим о необходимости свободных и справедливых выборов, сюда, безусловно, входит необходимость свободного выражения мысли, свободного информирования всех 110 миллионов избирателей России. Очень важно, чтобы все избиратели имели возможность получить объективную информацию. К сожалению, нас проинформировали многие наши собеседники о том, что правящая партия почти полностью контролирует эфир. Это, на наш взгляд, не соответствует принципам проведения свободных демократических выборов.
Число иностранных наблюдателей, приглашенных на выборы в России, недостаточно, заметил Люк ван дер Бранде.
Хочу сказать, что приглашается по 70 наблюдателей от каждой организации по линии исполнительной власти, итого 210 наблюдателей, и по 30 наблюдателей по линии парламентских ассамблей, тоже от каждой организации, а именно имеется в виду Совет Европы, СНГ и ОБСЕ. Итого 300 наблюдателей. Какова причина такого ограничения числа приглашаемых наблюдателей? Господин Чуров говорил нам, что в 2003 году общее количество наблюдателей составило 1163 человека. И по его мнению, которое он высказал публично, увеличивать количество наблюдателей означало бы допустить вмешательство во внутренние дела Российской Федерации. Мы с этим не можем согласиться. Мы считаем, что никакого вмешательства в данном случае нет. Мы просто хотим ознакомиться с опытом проведения выборов. Здесь нет какой-либо политизации. Речь идет о нормальной процедуре наблюдения.
В России накануне выборов сложилась ситуация, когда закон мало влияет на реальное положение дел, утверждает глава предвыборной миссии Парламентской Ассамблеи Совета Европы Люк ван дер Бранде.
Законодательство о выборах в России предусматривает равный доступ к СМИ для всех участников политического процесса. Сейчас возникла ситуация, когда правящая партия полностью доминирует в эфире. Кроме того, мы сталкиваемся с новой ситуацией, и это, естественно, является внутренним делом России, когда президент Путин связал себя с одной политической партией, что, естественно, является его правом, его свободным выбором. Каждый человек может решить баллотироваться от той или иной партии, однако возникает вопрос, не будет ли смешиваться в эфире его функция и вообще функция президентская и функции участника политического процесса, функции кандидата.
The delegation, ladies and gentlemen, also questioned the wisdom of change in the electoral legislation.
Делегация также сомневается в целесообразности ряда изменений, которые внесены в законодательство о выборах, в частности, увеличение порога представительства для представительства партии в Думе, увеличение этого порога до 7% голосов. Мы отмечаем, что этот 7% барьер является одним из самых высоких в 47 странах членов Совета Европы. Мы отмечаем также чрезвычайно сложную процедуру регистрации партий, а также необходимость того, чтобы чтобы партия присутствовала в 50 субъектах федерации.
В ЦИОМ и ряд социологических служб 2 декабря намерены провести опрос на избирательных участках россиян в 40 регионах страны. Об этом сегодня на заседании круглого стола в ЦИКе сообщил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров, рассказывает наш корреспондент Максим Ярошевский.
Глава Центра избиркома Владимир Чуров, открывая круглый стол «Экзитпул. Инструмент обеспечения прозрачности и честности выборов», предупредил участников встречи. Помните, что использовать данные опросов до окончания самих выборов запрещено. Вместе с этим руководитель ЦИКа напомнил, что в России в день выборов откроется 95 тысяч избирательных участков, и места для работы сотрудников социологических компаний хватит всем. Директор ВЦИОМ Валерий Федоров рассказал присутствующим, что Центр проведет свой крупный опрос в 40 регионах России. В каждом регионе будет вестись работа на 70-100 избирательных участках. В целом экзит-пулы пройдут в 3-4 тысячах участках. Представители частных компаний, которые собираются проводить социологические опросы в день выборов, беспокоят возможные конфликты у избирательных участков как с представителями партий, участвующих в выборах, так и с милицией, говорит директор Московского института сравнительных социальных исследований Владимир Андриенков.
Возникают всевозможные конфликты с милицией, с партиями, которые считают, что вот сам по себе опрос оказывает какое-то смещающее влияние на мнение людей. Даже то, что мы опрашиваем уже после того, как он проголосовал, вот эти люди, которые идут, они видят, мол, на этих интервьюеров, и вот как-то у них мнение смещается. На самом деле, мы это миллион раз проверяли, и процедура построена так, что здесь, конечно, взаимодействие между входящими и выходящими практически отсутствует, и этот фактор, конечно, носит скорее такой скандальный для партии рекламный характер. Вот поскандалили, и вроде бы, значит, что-то произошло. Там мы проигрываем, но, тем не менее, нас слышали.
Владимир Чуров посоветовал всем, кто намерен провести экзит-пулы в день выборов, выслать в Центр избирком письмо с подробными адресами избирательных участков, на которых будут вестись опросы. Только таким образом можно избежать возможных конфликтов, которые так волнуют социологов, не сомневается глава ЦИК.
Рассказывал наш корреспондент Максим Ярошевский. Российские правозащитники направили заявление председателю Организации по безопасности и сотрудничеству стран Европы Мигелю Анхелю Маратинесу в связи с нарушением демократических стандартов предвыборной кампании. Как утверждают правозащитники, партия «Союз правых сил» и некоторые другие оппозиционные политические и общественные организации подвергаются преследованиям. О честном и свободном характере идущей сейчас предвыборной кампании в России не может быть и речи, говорится в заявлении. Среди подписавших заявление главе ОБСЕ Людмила Алексеева, Лев Пономарев, Юрий Самодуров, Глеб Якунин. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 17:15. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Оппозиционная коалиция «Другая Россия» подала в мэрию Москвы заявку на проведение 24 ноября очередной акции под названием «Марш несогласных». Официальный интернет-сайт Союза правых сил временно не работает из-за атаки хакеров. Лидер СПС Никита Белых не исключил, что за этим могут стоять российские власти. В Саратове следователи в очередной раз отказались возбудить уголовное дело против газеты «Саратовский репортер». Областное следственное управление не нашло состава преступления в том, что в газете был помещен коллаж с изображением Владимира Путина в образе Штирлица. В Пакистане, в городе Равалпинди, полиция разогнала сторонников бывшего премьер-министра и лидера оппозиции Беназир Бхутта. Сама Бхутта помещена под домашний арест. В Ираке военнослужащие США освободили сегодня 9 граждан Ирана, задержанных ранее по подозрению в пособничестве шиитским боевикам. В 9 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров». Сегодня пятница, ведет ее мой коллега Игорь Померанцев. В числе главных тем – прихожане русского прихода в Стамбуле и диакон Корнелий. Воспоминания об октябре 1917 года, записанные в русской богадельне в Париже в 1987 году. И «Голоса Нью-Йорка». Говорят и читают стихи нью-йоркские поэты. «Поверх барьеров» повторяется, как всегда, в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. Мы продолжаем программу «Время свободы». Президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что 5 января 2008 года состоятся досрочные выборы главы государства. Саакашвили не исключил, что чрезвычайное положение в Грузии в ближайшие дни будет отменено, однако пока оно сохраняется. О ситуации на этот час и о реакции грузинской оппозиции на слова Саакашвили рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Сразу после заявления президента о проведении досрочных президентских выборов 5 января 2008 года оппозиционные партии начали консультации. И первый же вопрос, которым задаются все – когда все-таки власти отменят чрезвычайное положение? Ведь невозможно говорить о демократичности выборов в условиях, когда в стране закрыты несколько телеканалов, а остальные лишь транслируют музыку, так называемые мыльные оперы и мультфильмы. Внятного ответа на этот вопрос никто дать не может. Президент, а вслед за ним лидеры правящей партии «Единое национальное движение» ограничиваются лишь намеком на то, что в день проведения выборов чрезвычайное положение уже, конечно, будет отменено. Неясна и судьба оппозиционного телеканала «Имеди», закрытого властями. Председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе сразу после заявления президента подчеркнул, что этот телеканал во время событий 7 ноября открыто призывал к свержению законно избранных властей и тем самым грубо попрал Конституцию. Несмотря на эти неясности, политический спектр и общественность в целом приветствовали решение главы государства. Председатель парламента Нино Бурджанадзе, которой предстоит исполнять обязанности президента после ухода Михаила Саакашвили в отставку, то есть с конца ноября, отметила, что инициатива президента была с ней заранее согласована. «Мы говорили об этой идее с президентом, и я уверена, что она дает нам возможность разрядить напряженность, которая, к сожалению, существовала и существует в политизированной части общественности, именно путем выборов». Один из оппозиционных лидеров, Давид Зурабишвили, заявил, что президент принял благоразумное решение. «Это гораздо более нормально и достойно, чем то, что мы видели на проспекте Руставели 7 ноября». Бывший министр иностранных дел Грузии Саломе Зурабишвили считает выступление президента историческим. «Считаю решение шансом для страны, для наших соотечественников, чтобы мы вышли из этого кризиса с победой, общей победой». На данный момент известны два оппозиционных кандидата. Это председатель партии «Новые правые» Давид Гамкрелидзе и лидер партии «Будущего» Георгий Маисашвили. Что касается обстановки в столице, то она в целом спокойная. Движение по проспекту Руставели, который 7 ноября превратился в поле боя, полностью восстановлено. Армейских подразделений на улицах уже почти нет. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Мы продолжаем «Время свободы». Делают ли большие деньги человека безумным? И как они влияют на чиновников из вертикали власти? Об этом в петербургской студии «Радио Свобода» мой коллега Виктор Резунков сегодня беседовал с редактором отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктором Николаевым и бизнесменом, создателем первого в постсоветской России коммерческого банка, банка «Викинг» Владимиром Устаевым.
Владимир Яковлевич, мой первый вопрос к вам как к бизнесмену, банкиру, человеку, который занимается постоянно финансовыми операциями. Скажите, пожалуйста, делают ли большие деньги людей безумными?
Вы знаете, мошенники и миллиардеры. Миллиардеры, значит, занимаются благотворительностью, а мошенники бегают от всех и, значит, садятся в тюрьму. Гейтс, я знаю, оставляет своим детям по миллиону, а остальное все отдает на благотворительность. Вот пример о том, как, значит, большие деньги человека не испортили. И таких примеров очень много. Поэтому вот отвечая на вопрос, как можно, значит, остаться человеком, это, значит, большие деньги и так далее, можно. И если человек нормальный, то его ничего не испортит. Я считаю так.
Я хотел бы привести результаты социологического опроса Фонда общественного мнения. Что такое справедливое общество? Что вы об этом думаете? Понятие справедливости – справедливое общество. Как вы считаете, что такое справедливое общество? Каковы его наиболее важные признаки? Больше всего 17% ответило россиян так. Чаще всего справедливое общество описывается россиянами как общество, где реализован принцип равенства всех людей перед законом. В таком обществе перед законом все равны. действительно. Меньше всего 4% ответило, это отсутствие бюрократизма, коррупции и взяточничества. И 3% вообще ответило, что это демократия и соблюдение прав граждан. Да. Вот что вы думаете по поводу этого? Да, Виктор, пожалуйста, ваше мнение.
Ну, вы знаете, справедливость – это, конечно, в первую очередь соблюдение законов. А соблюдение законов возможно только в демократическом обществе и только в том обществе, где соблюдаются права человека. Но я хотел бы подчеркнуть, что вот у нас, к сожалению, вот как журналист я это наблюдаю, у нас все время происходит подмена понятий. Вот у нас в сознании людей внедрили, что понятие демократии, демократия – это власть людей, которые называют себя демократами. На самом деле это не так. Демократия – это процедура, это выборность всех чиновников, всех, соответственно, лиц, занимающих различные посты, снизу доверху, чтобы выбирали не только президента, а он всех назначал, а выбирали бы всех, начиная вот от участкового милиционера и начальника ЖЭКа, и председателя домоуправления, и мэра города, и губернатора, и чтобы все должности были выбраны. Вот это демократия. Такого у нас в истории России, к сожалению, не было. Ну вот, может быть, разве что только во время Новгородской Вечевой Республики было нечто похожее, когда выбирали и посадника, и архимандрита. А вот в современном обществе, когда говорят, что вот была у нас демократия, а и сейчас у нас демократия, ну, на самом деле, это не более чем подмена понятий. Именно поэтому люди ставят демократические процедуры на последнее место. Они не знают, что это такое, они с этим не сталкивались в жизни.
О демократии и больших деньгах сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» беседовали мой коллега Виктор Резунков, редактор отдела экономики Санкт-Петербургских ведомостей Виктор Николаев и бизнесмен, создатель первого в постсоветской России коммерческого банка «Викинг» Владимир Устаев. Вы слушаете «Время свободы». На очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Грозит ли американским и мировым финансовым рынкам серьезный кризис? Этот вопрос зазвучал в четверг в комментариях многих инвесторов и аналитиков после выступления председателя Федеральной резервной системы Бена Бернанке. Он впервые предупредил о том, что американская экономика может столкнуться в ближайшее время с двумя из худших зол – замедляющейся экономической активностью и ростом инфляции. Вывод – Центральный банк не сможет прибегнуть к обычному инструменту – снижению кредитной ставки, чтобы предотвратить экономический спад. Уолл-стрит ответил на выступление главы Центрального банка очередным почти паническим сбрасыванием акций. К концу дня рынки вернули инвесторам часть потерянного, но ощущение крайней неуверенности и страхов лишь нарастает. Почему? Вопрос профессору экономики, сотруднику Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Происходит совпадение двух процессов. С одной стороны, председатель Федеральной резервной системы Бернанке предупредил, что ожидается снижение экономического роста и повышение инфляции. А с другой стороны, сами финансовые учреждения, сами инвесторы теряют деньги, и они сбрасывают акции, рынки падают. Они теряют деньги, потому что крупные финансовые учреждения вынуждены списывать свои активы, эти активы потеряны. На протяжении длительного времени все эти финансовые учреждения были заняты очень рискованной деятельностью и давали займы, которые сейчас рейтинговые агентства считают были неоправданными. А сейчас кончился третий квартал, подвели отчет, подсчитали, получается, что Citigroup – это крупнейшая банковская система в Соединенных Штатах, сейчас списывает почти 14 миллиардов долларов. Это пропавшие деньги. Morgan Stanley списывает почти 4 миллиарда долларов. Merrill Lynch списывает свыше 8 миллиардов долларов. А в сумме набирается примерно до 150 миллиардов долларов списаний.
Профессор, а насколько все-таки это все опасно для будущего американской и мировой экономики? Может ли последствием этих потерь стать, скажем, экономический кризис?
Речь идет об объеме долгов и потерь в пределах 1% валового внутреннего продукта Соединенных Штатов. Так Так вот в это самое время, благодаря тому, что падает доллар, увеличивается американский экспорт, и увеличение экспорта добавляет тот же самый 1% к валовому внутреннему продукту Соединенных Штатов. За счет жилищного сектора 1% экономического роста потеряли, за счет увеличения экспорта 1% экономического роста восстановили. Поэтому происходит такое балансирование, и могут пострадать только отдельные сегменты финансовой системы ряда стран, таких как Германия, которые очень сильно включились в рискованные кредиты.
А стоит ли россиянам ждать неприятных осадков в результате американских проблем?
России можно ожидать того, что с падением мировых рынков западные инвесторы будут уходить из рынков развивающихся стран, в том числе и из России, поэтому всегда акции рынков развивающихся стран падают больше и быстрее, чем акции на рынках Соединенных Штатов и западных стран.
Говорил профессор экономики Михаил Бернштам. Американские законодатели впервые решили защитить от дискриминации на рабочем месте представителей сексуальных меньшинств. Белый дом грозит наложить на этот документ вето, рассказывает Алан Давыдов.
Сегодня увольнение сотрудника из-за его сексуальной ориентации запрещено законом только в 20 из 50 штатов страны. Согласно недавнему исследованию, 16% американских геев и лесбиянок официально заявили о том, что их уволили или не приняли на работу по причине их сексуальной ориентации. Подразумевается, что новый закон будет дополнять принятый в 1964 году закон о гражданских правах, запрещающий дискриминацию по расовому, половому или национальному признаку. В проекте закона о дискриминации на работе говорится, что он не будет распространяться на религиозные учреждения и на вооруженные силы. Закон не распространяется и на трансгендеров, то есть на транссексуалов, трансвеститов и других людей с сексуально-ролевыми нарушениями. Национальная коалиция геев и лесбиянок, объединяющая 400 групп нетрадиционной сексуальной ориентации, в письме к конгрессменам выступила против законопроекта, который, по их словам, оставил за бортом часть представителей сексуальных меньшинств. Говорит исполнительный директор коалиции Мэтт Форман. У нас будто выбили почву из-под ног. Исключение транссексуалов из закона нас крайне разочаровывает. Мы понимаем, это дань политическим реалиям, но все же весьма печально, что мы не можем опереться на демократическое большинство в Конгрессе в борьбе за права гомосексуалистов, которые входят в число самых лояльных сторонников этой партии, оказывая ей финансовую поддержку и отдавая ей свои голоса. Демократы поначалу добивались включения в законопроект защиты транссексуалов, но затем многие из них отказались от этой затеи, опасаясь, что она погубит весь документ, не позволив ему набрать достаточного для утверждения числа голосов. Они считают, что лучше пусть законопроект будет принят в урезанном виде, чем не принят вообще. Администрация Буша уже пригрозила наложить вето на проект закона о дискриминации на работе в случае, если за него проголосует и Сенат.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. В ближайшие полчаса, в числе других тем, специальная наша рубрика к 90-летию октября. Но сейчас в Москве 17:30. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ленинградской области около 1000 пассажиров поезда, следовавшего из Петербурга в Москву, были эвакуированы из-за сообщения о заложенной бомбе. Прибывшие на место сотрудники милиции и кинологи взрывного устройства не нашли. Спустя 3 часа поезд был отправлен в Москву вместе с пассажирами. Парламент Грузии утвердил декрет о введении в стране чрезвычайного положения. Соответствующий указ издал в среду президент Михаил Саакашвили. Генеральная прокуратура Грузии обвинила в заговоре с целью государственного переворота известного предпринимателя Бадри Патаркацишвили, поддерживающего оппозицию. Парламентская ассамблея Совета Европы озабочена контролем государства над электронными средствами массовой информации в России. Об этом заявил на пресс-конференции в Москве глава предвыборной миссии ПАСЕ в России Люк Ван дер Бранде. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» подала в мэрию Москвы заявку на проведение 24 ноября очередной акции под названием «Марш несогласных». Цель марша – выразить недовольство в связи с многочисленными нарушениями в ходе нынешней предвыборной кампании. Официальный интернет-сайт Союза правых сил временно не работает из-за атаки хакеров. Лидер СПС Никита Белых не исключил, что за этим могут стоять российские власти. В Саратове следователи в очередной раз отказались возбудить уголовное дело против газеты «Саратовский репортер». Областное следственное управление не нашло состава преступления в том, что в газете был помещен коллаж с изображением президента Владимира Путина в образе Штирлица. Москва продлила до конца февраля разрешение для грузовых самолетов германской авиакомпании «Люфтганза» на полеты над территорией России, сообщил сегодня министр транспорта ФРГ Вольфганг Тиффенсе. В Пакистане, в городе Равалпинди, полиция применила слезоточивый газ и дубинки для разгона сторонников бывшего премьер-министра и лидера оппозиции Беназир Бхутта, собравшихся на митинг против введения в стране чрезвычайного положения. Десятки людей арестованы, сама Бхутта помещена под домашний арест. В Мьянме лидер демократической оппозиции Аун Сан Су Чжи заявила о готовности вступить в диалог с правящим военным режимом. На юге Москвы в результате взрыва в жилом многоэтажном доме погибли 3 человека. По предварительной версии, произошел взрыв бытового газа. Майкл Маккейси назначен генеральным прокурором Соединенных Штатов. Он же стал министром юстиции. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и возвращаемся к теме политического кризиса в Грузии. По нашей просьбе корреспондент «Радио Свобода» в соседнем с Грузией Ставропольском крае Лада Леденева спросила у прохожих на улицах города Пятигорск, какие чувства у вас вызывают политические события в Грузии.
Плакали вчера, сидели над телевизором. Я всю жизнь с ними работала в Кисловодске. И они всегда были добрые, отзывчивые. И в моей молодости, я знаю, были культурные люди, воспитанные из всех. И он продал свой народ. Это ужасно, очень ужасно.
Беспокойство есть обязательно, конечно. Я лично считаю, что да, Саакашвили чуток перегинает палку. И он долго не будет. Ну, выборы были нормальные, вроде бы казалось. Но тогда же он себя хвалил. Он же говорит, что я сделаю из Грузии. Как? Самое обидное то, что против России, против нас он настраивает. И сам против и настраивает людей. Это, ух, он паршивый.
Обидно и горько. Ездили на экскурсию, все было прекрасно. Добропорядочные, добрые люди. Всегда встречали и бутылку поставят, и угостят, и поселят, и поживешь, и накормят. Ну, а теперь вот смотришь, и душа болит за бедный народ, который вот в таком вот состоянии, что бьют их, ногами пинают, отравляют это слезоточивым газом, ну и так далее.
Народ жалко, народ хороший. Да, я думаю, Саакашвили убирают. Надо. Какие у нас сейчас выборы? Подготовят и выберут, кого захотят.
Переживаю, очень переживаю, да. Вообще есть, конечно, опасения. Сейчас беженцы побегут оттуда, все равно побегут к нам сюда. Я думаю, что может быть еще что по типу Югославии еще может быть.
Меня все тревожит, что происходит вблизи нашей границы и все прочее. Видели вчера расправу ОМОНа и спецназа с людьми. Ну, а страдает в основном народ, больше никто. Мне кажется, там война кланов идет. И больше ничего. Там нет такой концепции там развивать дальше сотрудничество с Россией или еще, вы заметили. Просто они сводят между собой счет.
Естественно, тревожат они наши соседи. И политика нынешнего президента просто, я не знаю, вековые традиции ломать. Он думал, это так просто пройдет для народа. Конечно, нет. Ну, народу свойственно верить в предвыборной кампании. А когда человек приходит к власти, это совсем другой расклад.
Мне, как бы, знаете, их проблемы. Но главное, чтобы на нас-то не отразилось никак, никаким образом. А так пусть разбираются сами. Почему мне должно быть обидно? У них своя есть голова, у президента, у народа. Пусть разбираются, как хотят.
Мне не все равно. У меня там свекровь, 2 невестки. Ну, тяжело живут. Мне не обидно, потому что они сами выбрали свой путь. Нет, ненормально. Я считаю, что они достойны лучшей жизни. Ну, так они себя сами повели.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос. Какие чувства у вас вызывают события в Грузии? Лада Леденева для Радио Свобода. Пятигорск.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и на очереди новости науки. В частности, расшифрован геном кошки. А японский лунный зонд передал на Землю первые снимки и видео. Об этом вам расскажет Ольга Орлова.
Международная группа генетиков закончила прочтение генома домашней кошки. Кошка стала 7-м млекопитающим с прочитанной генетической последовательностью. Ранее были прочитаны и уже расшифрованы геномы человека, шимпанзе, собаки, мыши, крысы и коровы. Теперь ученым предстоит расшифровка прочитанной кошачьей ДНК, то есть выделение в ней генов и других функциональных участков. Эти исследования чрезвычайно важны для человеческой медицины. Кошки имеют около 250 наследственных заболеваний, общих человеком, а также подвержены похожим на нас инфекциям. Исследователи из Американского университета Миссури успешно освоили технологию печатания человеческих органов. По этой технологии органы создаются путем их печатания на специальных принтерах, где вместо чернил используются живые клетки и вещества-факторы роста. Биологи использовали чернила из микросфер, каждая из которых содержала от 10 до 40 тысяч клеток того или иного органа. Трехмерная печать производилась на специальную коллагеновую матрицу. Микросферы с нужным типом клеток помещали в соответствующее ему место матрицы. Затем микросферы лопались, освобождая клетки, которые вскоре начинали размножаться. Однако до сих пор из-за сложности ученым не удавалось внедрить эту технологию в клиническую практику. Теперь же выяснилось, что при правильном соотношении клетки разных типов сами распределяются так, как нужно в данном органе, следуя процессу, похожему на развитие органа в эмбрионах. Таким образом, технологически сложная печать клетками разных типов, попадающих в точное место, не требуется. Достаточно просто использовать произвольную смесь всех типов. Более того, даже работать на печатные органы начинают самостоятельно. Так, искусственное сердце, напечатанное из кардиоцитов курицы, постепенно начинало биться подобно натуральному. Исследование показало, что полученные методом печати органы очень похожи по структуре и свойствам на природные. Беспилотная японская миссия, недавно вышедшая на окололунную орбиту, передала на Землю первые снимки лунной поверхности. Фотографии и видео, отснятые искусственным спутником, размещенные на сайте японского космического агентства ЯНАКСА, сняты в двух сессиях – при прохождении зонда из района океана Бурь к северному полюсу Луны и над западной частью океана Бурь. Начало выполнения основной научной программы спутника запланировано на конец этого года. При этом разрешение изображений должно существенно увеличиться.
Рассказывала Ольга Орлова.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Время свободы» и на очереди наша временная рубрика. На этой неделе вы слушаете цикл бесед, посвященных воспоминаниям и восприятию событий 90-летней давности, октября 17 года. Мой коллега Андрей Трухан на сей раз побеседовал о причинах утверждения богоборческого большевистского режима в православной России с отцом Глебом Якуниным, членом Московской Хельсинкской группы и бывшим депутатом Госдумы России.
Отец Глеб, насколько истинно религиозной была дореволюционная Россия, страна с почти тысячелетним христианством?
Ох, этот вопрос, казалось бы, церковь как бы вторая Византия. Когда начались мощные гонения на церковь, страшные гонения, когда расстреливали, сажали в тюрьму, в ссылку духовенство, грабили церкви, уничтожали иконы. Ведь на самом деле солдаты простые, большинство из них было действительно, не может быть, год тому назад были глубоко верующие люди, казалось бы. Вот этой России с великой верой, потому что там было чуть не 90% все православные христиане. Сейчас вот тоже в наше время говорят 60% верующих. Тогда вот, видимо, не намного лучше были верующие, что так легко переметнулись. Ленин в своей этой страшной антирелигиозной проповеди очень быстро сагитировал, и многие стали глубокими антирелигиозниками, не говоря, что и семинаристы бывшие. Масса этих примеров мы имеем, когда семинаристы в ЧК сразу пошли. Вот какова причина? К сожалению, и в то время, сейчас даже это усугубилось, и ошибки современной церкви те же самые. Фактически, Русская Православная Церковь и Священный Синод перед революцией, это было как бы при государстве Министерство ритуальных услуг, обрядовых действий. Основная деятельность церкви заключалась в том, что вот она крестила, венчала, отпевала, а вот проповеди совсем христианской не было. Только во второй половине XIX века на русский язык была переведена Библия. До сих пор во время богослужения в основном читается на церковнославянском языке Евангелие. Простые верующие обычно плохо даже разбираются, что читают, и священники плохо понимают. Поэтому главное, что должна была нести церковь людям, это свет Христов. Раскрывать смысл Евангелия невозможно было. Вот это обрядоверие как раз очень быстро перевернуло сердца очень многих верующих в пользу коммунистических, атеистических, антирелигиозных идей.
Отец Глеб, но все-таки чего больше было в успехе большевиков? Соблазнов для верующих или страха, террора?
И то, и другое действовало. На первых порах, когда стали коммунистические лозунги «Земля народу», «Фабрики», рабочим, так и многие сначала даже поверили, искренне поверили. Это обновленческое движение, которое возникло как бы в противовес обюрокраченной нашей церкви, они искренне верили вначале, в течение нескольких лет надеялись. Потом только, когда уже репрессивная страшная машина чекистов стала работать, тогда только они поняли, что это ошибка. Многие верили, а многие и в лагерях до конца верили в идею построения коммунизма. Так что и кнут, и пряник работали в пользу коммунистов.
Почему большевики так жестоко отнеслись к Русской Православной Церкви? Ведь в других странах, скажем так, социалистического лагеря не всегда так поступали с религией.
Партии большевиков – это антирелигиозная, тоталитарная, одержимая секта. Большевики гнали церковь не из-за того только, что там какие-то богатства были, но действительно, были золотые иконы, в храмах много ценностей. Но это все-таки мелочи по сравнению, сколько они награбили у богатых. Дело в том, что сама коммунистическая партия – это прототип такой бесовской как бы церкви. Они не называли себя церкви, но почему такая лютая ненависть была к церкви? Потому что это была построена сама партия по образу церкви, и церковь была явным конкурентом. Поэтому истреблено было несколько сотен тысяч духовенства и епископата. Но если взять пропорции среди других классов, то церковь пострадала так, как, может быть, ни одна организация. Перед войной по всей стране было только всего 100 открытых православных храмов, а перед революцией было 60 тысяч храмов. Большинство, особенно идейных людей, они были в Соловках, там мучимы, потом расстреляны. И особенно в 1937 году, почему-то говорят, все коммунистов расстреливали. Нет, как раз лучший цвет церкви, лучший епископат, который не подчинялся чекистам и пытался все-таки создать настоящую подпольную церковь полноценную, они были в 1937 году уничтожены. На свободе оставалось в 30-е годы только 3 епископа, которые тряслись. Конечно, они сотрудничали с органами госбезопасности. Так что, если бы не война, то церковь была полностью, наверное, ликвидирована. А, кстати, Хрущев гнал еще церковь именно за то, что они были лизоблюдами и преклонялись перед Сталиным, так как он ненавидел Сталина и решил этот институт, который восхвалял Сталина, Русскую Православную Церковь, тоже гнать и закрывать. И было больше половины храмов было закрыто. Когда свергли Хрущева, появился Брежнев, то у нас была малая надежда, что изменится политика. Как мы сейчас вот надеемся, что уйдет, честно поступит наш президент. Все-таки демократия воскреснет.
О роли октября 1917 года и причинах утверждения богоборческого большевистского режима в православной России в беседе с Андреем Труханом рассказал отец Глеб Якунин, член Московской хельсинской группы и бывший депутат Госдумы России. В Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Ленинградской области около 1000 пассажиров поезда, следовавшего из Петербурга в Москву, были эвакуированы из-за сообщения о заложенной бомбе. Прибывшие на место сотрудники милиции взрывного устройства не нашли. Спустя 3 часа поезд был отправлен в Москву вместе с пассажирами. Парламент Грузии утвердил декрет о введении в стране чрезвычайного положения. Генеральная прокуратура Грузии обвинила в заговоре с целью государственного переворота известного предпринимателя Бадри Патаркацишвили, поддерживающего оппозицию. Парламентская ассамблея Совета Европы озабочена контролем государства над электронными средствами массовой информации в России. Об этом заявил на пресс-конференции в Москве глава предвыборной миссии ПАСЕ в России Люк Вандербранде. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» подала в мэрию Москвы заявку на проведение 24 ноября очередной акции под названием «Марш несогласных».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Прокуратура Москвы недавно провела в библиотеках города так называемые комплексные проверки соблюдения законодательства. Сообщается, что нарушения были выявлены практически во всех 437 библиотеках. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
В пресс-службе прокуратуры Москвы перечислили факты нарушений. В основном они делятся на две группы. Нарушение правил пожарной безопасности и сохранности книжного фонда из-за непринятия должных мер по возврату книг, утерянных читателями. Другие нарушения связаны с арендой и финансами. Начальник пресс-службы прокуратуры Москвы Валентина Титова.
Выявлено нарушение финансового законодательства. Так, в Центральной библиотеке номер 109 имени Михаила Шолохова ненадлежащим образом оформлены документы на оборудование. Государственному учреждение культуры Центральной библиотечной сети «Волгоградская» отсутствует помещение для приема, выдачи и временного хранения наличных денежных средств. Установлены случаи завышения тарифов на услуги по охране объекта, норм расходов и сметной прибыли, неправильное отражение доходов. В библиотечном комплексе «Бабушкина» не обоснованы расходы бюджетные средства, выделены на заработную плату, оплата коммунальных и эксплуатационных услуг, служебных разъездов. Не всегда соблюдается порядок распоряжения имуществом библиотечных учреждений. Ненадлежаще исполняется требование законодательства по регистрации права оперативного управления на недвижимое имущество. Например, часть нежилых помещений, переданной библиотеке искусства имени Боголюбова Департаменту имущества города Москвы на праве оперативного управления, в отсутствие правоустанавливающих документов занимает ООО «Белорус». В Центральной библиотеке номер 146 имени Льва Толстого и ряде других библиотек города прием наличных денежных средств от населения и юридических лиц за оказание платных услуг осуществлялся без применения контрольно-кассовой машины.
Такая комплексная проверка простых библиотек дала поводы для уже прозвучавших в прессе оценок о возможном переделе недвижимости в этой сфере. Но подтверждение тому не удалось найти в самих библиотеках. Например, в Восточном административном округе в Центральной библиотечной системе номер 1 о прошедшей проверке вспоминают спокойно директор Юрия Овчинникова о программе противопожарной безопасности, реализуемой в московских библиотеках.
Выделяются огромные средства, потому что это комплексная безопасность. Там ставятся видеокамеры, ставятся датчики противопожарные, тревожная сигнализация, голосовое оповещение, раздвижные решетки на окна и так далее. Это большая городская программа. Поэтому я думаю, что в скором времени вот все наши проблемы будут решены. Потому что вот у меня из 14 библиотек уже 3 сейчас вошли в эту программу.
Так что все, что делают библиотеки, они могут делать лишь в рамках финансирования. Проверяющие отметили, что только в одной из библиотек, 196-й, есть специальные въездные и внутренние пандусы для колясочников. Но резонно ли из этого делать вывод, что только в этой библиотеке беспокоятся о читателях-инвалидах? Директор ЦБС объяснила, что в библиотеках не прописаны по закону механизмы возврата книг, поэтому так много выявляются нарушений такого рода.
За последнее время были введены ряд законов, с которыми просто еще не сталкивались. И, наверное, я думаю, что органы хотели посмотреть, насколько мы уже умеем в рамках этого правового поля работать. Предоставляем услуги, наверное, мы должны их предоставлять грамотно. В магазине есть жалобная книга, а в библиотеке нет. Процедуры должны быть прописаны в уставах и в правилах пользования. До какого уровня ты заботишься о сохранности книги и до какого уровня ты заботишься о том, чтобы каждый читатель получил именно то, что ему нужно. Но все вот эти процедуры, они достаточно хорошо на сегодняшний момент не прописаны. Так же, как и залог. Вот большая проблема для библиотечного сообщества – это наличие залога. То есть ценная, редкая литература, вот, которая, допустим, стоит там 1000, 2000, 3000 рублей, можно эту книгу дать читателю на неделю, на две недели домой? Или нельзя? Принесет ли он вам 3000 и положит ли он у вас его где-то, этот залог? есть ли у него этот залог. То есть мы дать каждому читателю эту книгу. А если этот человек отнесет ее на рынок и продаст, и скажет, ну я ее потерял, извините. Раньше, когда книга стоила 5 копеек, это было не актуально. Вот сейчас этот вопрос очень актуален, этот вопрос надо прописать. Это должно быть законодательно определено раз и навсегда.
Зато есть хорошо прописанные новые законы, которые мешают библиотекам развиваться как качественным книгохранилищем.
Нам очень мешает жить 94-й закон о госзакупках. Мы все на всех заседаниях говорим, закупка книг, потому что как бы книги, вроде бы это одноименный товар. И периодики, тем более периодики через тендерные процедуры, нам очень мешает. У нас исчезает докомплектование, то есть мы не можем взять книги, которые там старых лет издания, где-то мы вдруг в букинисте найдем 1-2-3 книги, да, или в каком-то другом месте мы найдем 1-2-3 книги. То есть мы должны строго соответствовать 94-му закону о госзакупках. Аукционы, у нас большие суммы на комплектование. Прокуратура смотрела в том числе и исполнение этого закона.
По результатам проверок московских библиотек прокурорами внесено 128 представлений, объявлено 42 предостережения, возбуждено 24 дела об административных правонарушениях. Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы». Этот час программы завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией Радио Свобода в Нью-Йорке.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о новом судебном процессе над О.Джей Симпсоном. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Непоименованные представители Пентагона сообщили агентству Associated Press о том, что в оперативных штабах существуют планы атаки на иранские объекты, если такое решение будет принято политическим руководством страны. Согласно этим источникам, основная роль в потенциальной операции отведена военно-воздушным и морским силам. Среди возможных объектов ударов – иранские ядерные производства, пусковые установки баллистических ракет, базы Республиканской гвардии и боевые корабли, которые способны в случае конфликта перерезать Ормузский пролив, через который транспортируется большая часть ближневосточной нефти. Впрочем, наличие планов не означает, что Вашингтон готовится применить силу в отношении Ирана. Наоборот, как отмечают наблюдатели, Пентагон без лишней огласки отозвал недавно из Персидского залива один из двух авианосцев. Он находился у берегов Ирана и был демонстративно отправлен туда несколькими месяцами раньше в качестве предупреждения Тегерану. Большинство наблюдателей сомневается в том, что Вашингтон прибегнет к военному варианту для разрешения иранской проблемы. Калифорния с помощью суда пытается заставить федеральные власти бороться с парниковым эффектом. В четверг Калифорния обратилась в федеральный суд с иском к Федеральному управлению защиты окружающей среды. Штат требует предоставить ему право ввести на своей территории несуществующие больше нигде законы о сокращении выбросов в атмосферу углекислоты. Дело в том, что федеральные законы определяют общие для всех штатов условия борьбы за чистоту окружающей среды, поскольку это общегосударственная проблема, требующая комплексных решений. Калифорния же хочет жестко потребовать от, скажем, автомобильных компаний, владельцев электростанций, всех тех, кого считают основными виновниками парникового эффекта, сократить выбросы углекислоты. Виновники говорят, что поскольку нет федеральных законов, регулирующих этот вопрос, у Калифорнии нет права предъявлять им свои особые требования. И с этим согласно Федеральное агентство защиты окружающей среды. К иску Калифорнии готовы присоединиться больше десятка штатов, сетующие на бездействие Вашингтона. Главные загрязнители атмосферы говорят, что введение индивидуальных требований к частоте выбросов в разных штатах – абсурд. Они не смогут производить автомобили, настроенные на специфические требования Калифорнии, Нью-Йорка или Монтаны. Американский бизнесмен российской формации потряс в четверг неготовый к такой широте замаха нью-йоркский рынок недвижимости. Леонард Блаватник, уроженец Москвы, сделавший первые из своих 7 миллиардов долларов в связке с Виктором Виксельбергом и Михаилом Фридманом, предложил неслыханную сумму – 150 миллионов долларов за квартиру в Нью-Йорке. До сих пор никто не запрашивал за нью-йоркскую квартиру больше 70 миллионов. Как говорят, квартира расположена на трех уровнях – 3000 метров жилой площади с неким павильоном на крыше очень престижного дома на Ист-Сайде. Как иронизирует по этому поводу газета «Нью-Йорк-Пост», а почему и не купить за 150 миллионов квартиру в городе, где бублик с трюфелем можно приобрести за 1000 долларов, а шоколадное мороженое, увенчанное съедобным золотым листочком, предлагается за 25 тысяч долларов. четверг в суде Лас-Вегаса начался процесс над О.Джей Симпсоном, бывшей звездой американского футбола, актером, телеведущим, который, впрочем, стал известен всему миру после суда 12-летней давности. Тогда он обвинялся в убийстве своей жены и ее друга и был оправдан, несмотря на многочисленные свидетельства его вины. На этот раз обвинения не столь сенсационные, но в случае признания виновным он может провести остаток жизни в тюрьме. Сам Симпсон считает, что таким образом полиция пытается взять реванш за неудачу на первом процессе, рассказывает Ян Рунов.
Несколько месяцев назад О.Джей Симпсон с группой приятелей ворвался в гостиничный номер казино в Лас-Вегасе, где находились двое торговцев памятными спортивными реликвиями. Симпсон считал, что вещи, которые торговцы намеревались продать, были у него украдены, и он силой хотел их забрать. Подоспевшая полиция застала Симпсона на месте преступления. Двухдневное разбирательство в окружном суде Лас-Вегаса носит предварительный характер. Решается вопрос, предстанет ли О.Джей Симпсон и его сообщники перед судом по 12 пунктам обвинения, в числе которых попытка вооруженного ограбления. Как говорят друзья Симпсона, он уверен, что новыми обвинениями прокуратура хочет ему отомстить за свой провал 1995 года, когда не удалось доказать его вину в убийстве. Обвинение серьезное. За попытку вооруженного ограбления – тюрьма. За попытку похищения человека – пожизненное заключение с правом условно-досрочного освобождения. Дело привлекло внимание всей Америки еще и тем, что в суд допущены телекамеры и слушания транслируются по телевидению. Вот как адвокат Симпсона пытался оправдать действия подзащитного и уличить во лжи одного из пострадавших торговцев, Брюса Фроманга. О.Джей сказал: «Заберите мое барахло, а остальное оставьте, так?» «Да, кажется, он так сказал. Он так сказал о вещах, которые, как он считает, были его. Которые были у него украдены, верно?» «Которые, как он, видимо, думал, были у него украдены, но я не знаю, что он думал на самом деле». Адвокаты обвиняемого не оспаривают, что Симпсон и его сообщники ворвались в гостиничный номер, где находились двое торговцев спортивными реликвиями, и пытались силой отобрать у них предметы, принадлежавшие когда-то О.Джей Симпсону. Адвокаты пытаются оспорить обвинение в вооруженном ограблении, или хотя бы в том, что это Симпсон велел сообщникам взять оружие. Задача сложная, поскольку трое из проходящих по делу сообщников уже признали свою вину и согласились давать показания против Симпсона. Но все они имеют криминальное прошлое. На их счету ограбление, воровство, торговля кокаином, нападение. Это дает повод адвокатам Симпсона утверждать, что свидетельские показания таких людей лживы и объясняются желанием смягчить себе наказание. Эксперты считают, что в результате предварительного судебного слушания все же будет принято решение предать обвиняемых уголовному суду, поскольку преступление было совершено.
Владимир Морозов завершил этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главные темы следующего часа. Легендарный американский дипломат Генри Киссинджер рассказывает в Москве о состоянии отношений России и США. А также то, что российские правозащитники обратились в ОБСЕ с заявлением по поводу нарушений на предстоящих в России парламентских выборах. И сегодня в мире отмечается День борьбы с нацизмом, расизмом и антисемитизмом. Оставайтесь на наших волнах, слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода. Говорит Радио Свобода.